Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». И теперь еще и телеграм-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Особое мнение». Между прочим, с особым гостем Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями «Мовчанс Групп», присоединяется к нам. Андрей Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер. С праздниками вас всех, с праздниками, кто нас смотрит. Никакой я не особый гость, самый обычный.
Вас очень давно ждали. Первый комментарий же в чате о том, что вас очень давно не было.
Вот теперь я очень давно буду, хорошо, все в порядке.
Еще и с праздничным фоном. Да, всех с праздниками, с наступающими, кого-то с наступившими, в общем, со всеми праздниками, которые в эти дни будут. Ну, традиционно, итоги года, что можно сказать про 2024-й? Стал ли он для российской экономики продолжением предыдущих двух военных лет, или он принес что-то новое? Что можно сказать о тенденциях? В общем, все классическое под конец года.
Хорошо, но это длинно получится, я боюсь.
У нас целый
много
час.
Всего, хорошо, много всего разного случалось, и хорошего, и очень много плохого за этот год. Я тут, когда думал, как поздравлять наших клиентов и вообще, так сказать, наших контрагентов, всех, кто с нами работает, придумал фразу, которая мне самому понравилась, что в прошлом году считать было значительно более интересно, чем читать. Что все-таки, если посмотреть на то, что происходило на глобальных рынках, в экономиках мировых и так далее, то там все, в общем, было хорошо, прилично. Где-то похуже, где-то получше, где-то прям совсем здорово. Кто-то очень много заработал, там тот же рынок акций американских очень сильно вырос за прошлый год. А вот если вы переключались от подсчетов и от рынков на чтение новостей, то здесь, конечно, проблем было намного больше. И, может быть, ну вот с моей субъективной точки зрения, может быть, только конец года дал какие-то позитивные новости, может быть, наметки позитивных новостей, да, и в мире, ну и, наверное, для России в том числе. Да, что, так сказать, две войны продолжалось, да, и война в Украине, и война на Ближнем Востоке, и продолжали гибнуть люди, людей погибло много за этот год, и никак 24-й год никакому разрешению этих проблем пока не привел, хотя на Ближнем Востоке ситуация складывается все-таки к концу года значительно более позитивно, чем в начале года, да, там очень много достигнуто самыми разными силами, да, вот от израильских вооруженных сил до оппозиции в Сирии, вот, а война с Украиной так никуда и не сдвинулась за весь год, фронт, в общем, стоит более-менее там же, где стоял, позиции сторон находятся там же, где они находились. Никакого изменения в политической повестке и в том числе в публичной политической повестке, да, среди населения этих стран не происходит. Ситуация выглядит плохо разрешимой, несмотря на все заявления Трампа о том, что он быстро все решит. Я думаю, что это, к сожалению, проблема, которая, ну не знаю, решится ли она в 2025 году. У меня большие сомнения на эту тему. Проблема серьезная, потому что ну, никакие территории, никакие там, заводы, никакая экономика не стоят жизни людей, а людей гибнут очень много.
Вот. А как считаете, какой инструмент, да, простите, я просто буду вклиниваться,
конечно,
чтобы
конечно,
это не
конечно,
было
конечно.
Длинным монологом, какие инструменты, на ваш взгляд, наиболее эффективными будут в разрешении этого военного конфликта, я имею в виду войну между Россией и Украиной, потому что, судя по всему, инструменты исключительно военные сейчас не дают никаких результатов. Продвижение линии фронта в одну сторону, потом в другую, потом снова в ту же линию фронта, в ту же сторону.
Ну, там нет стратегических продвижений уже в течение полутора лет в реальности. И это очень напоминает Западный фронт во время Первой мировой войны. И вообще эта война очень напоминает Первую мировую войну по характеру ведения. Там понятно, что есть дроны, да, там не было дронов 100 лет назад. Понятно, что есть какие-то мелочи военные, но технически это такая, так сказать, артиллерийская война, которая идет позиционно и идет в никуда, в общем, да, на истощение сторон. Очень похоже на Западный фронт Первой мировой. И может это стоять долго, я не знаю, я не специалист, и даже специалисты, как мне кажется, сейчас не знают, что с этим делать, потому что, давайте с вами на мгновение будем очень циничными, ни для кого из тех, кто всерьез принимает решения относительно изменения характера или окончания этой войны, окончание войны невыгодно. Невыгодно окончание войны Кремлю, потому что нечем будет сплачивать население. Невыгодно окончание войны Западу и Соединенным Штатам, потому что это, с одной стороны, некоторое признание поражения системы, а с другой стороны, это ну, окончание повестки, да, которой можно очень хорошо пользоваться. Там очень много есть пунктов, почему Запад бенефицирует от этой войны. Невыгодно это украинскому руководству, хотя украинское руководство, у него очень ограниченные возможности маневра в данной ситуации. Вот, поэтому, ну, когда ситуация всем невыгодна, да, вот почему на Ближнем Востоке ситуация разрешается постепенно? Потому что есть совершенно понятная, сильная страна, Израиль, которой выгоден мир, в которой и руководство страны, и население, все хотят мира, все хотят безопасности, хотят победы для того, чтобы в регионе был мир. Да, и здесь можно говорить о том, что крупный, сильный актор, поддерживаемый Соединенными Штатами Америки, сражается за мир, добивается мира, мира добьется. Да, в русско-украинской ситуации я просто не понимаю, где этот актор, который будет сражаться за мир и добиваться мира. А раз его нет, да, ну, собственно, благодаря чьим усилиям тогда он возникнет? Откуда возьмутся эти усилия?
Хорошо, продолжая подведение итогов 2024 года, давайте больше поговорим про российскую экономику. Какие главные линии можно отметить в этом году?
Ну, смотрите, наверное, уже там года два назад мы могли говорить о том, что перестройка российской экономики идет по двум направлениям. Первое направление экспортно-импортное, да, меняется конструкт российской зависимости от импорта и направления российского экспорта. Они более-менее поменялись в 2023 году, в 2024 году с этим очень мало что происходило. Какие-то вещи там мелкие налаживались, какие-то вещи перестраивались, но, в общем, здесь особенно не о чем говорить. А вторая линия – это реформатирование внутри российской экономики, ее способа функционирования от условно-мирного, да, к условно-военному. Что такое был мирный способ функционирования? Когда у вас есть достаточно большие доходы от естественных индустрий, прежде всего от добычи полезных ископаемых, от экспорта полезных ископаемых, эти доходы как-то пролиферируют через экономику, в основном идя через приближенных к власти людей, через приближенные к власти структуры. Частично по бокам что-то достается другим структурам, за счет этого идет общее развитие с большим перекосом в сторону централизации, в сторону там, столицы, в сторону крупных компаний, в сторону тех, кто обустроил себе мощное лобби вокруг Кремля. Большая масса доходов от внутреннего бизнеса выводится за рубеж, реинвестируется за рубежом. Да, вот это была конструкция российской экономики до 2022 года. Начиная с 2022 года, эта конструкция начала сдвигаться в сторону еще большей централизации, серьезного увеличения доли расходов на ВПК и, собственно, на армию, на силовые структуры, существенного изменения взаимодействия с внешним миром с точки зрения хранения ценностей. То есть все то, что вывозилось из России в свое время за рубеж, как инвестиции или как расходы, а там я напомню, что только 50 миллиардов долларов в год вывозилось туристами из России. Просто люди ездили и тратили деньги
В
за
смысле,
рубежом.
вот как не вложения какие-то, а обычные за отель заплатить, за еду заплатить.
Да, конечно. Да, конечно. То есть Россия была очень открыта с точки зрения капитала, да, для такого движения. Значит, Россия, с одной стороны, закрылась с точки зрения движения капитала, и здесь пополам я бы разделил заслугу между Кремлем и Западом. И Кремль, и Запад сработали абсолютно в унисон, перекрывая канал движения денег из России. И с другой стороны, внутри изменилась конфигурация. Если раньше там, скажем, зарабатывать приближенные могли на инфраструктурном строительстве, на каких-то больших информационных проектах, на монополизации услуг и производства, то теперь этот фокус двинулся на военную промышленность. И там достаточно большие расходы идут на оборону, назовем так, на оборону, да, как принято. Вот, на 4-5% ВВП выросли эти расходы. И теперь структура другая. Теперь доходы от добычи полезных ископаемых конвертируются в первую очередь в нужды финансирования оборонной промышленности, во вторую очередь в социальные нужды. И дальше уже все, что остается, идет куда-то еще. И в этом куда-то еще возникла очевидная стагнация, связанная с дефицитом денег и с дефицитом кадров. А с другой стороны, там, где приоритетные проекты, там, где оборона, там, где силовые структуры, там есть избыток средств. Этот избыток средств пролиферирует, естественно, через экономический цикл через производство продукта военного в экономику, создавая инфляцию. Почему он создает инфляцию? Потому что то, что производится в военном секторе, не потребляется внутри страны. Что танк невозможно потребить, да, никто не заплатит вам за танк. Танк используется на полях сражений. И значит, что вы тратите денег больше, чем уходит, чем из экономики приходит вам обратно. И значит, вы должны восполнять это как-то импортом, восполнять внутренним производством с высокой добавленной стоимостью, которого нет. И раз его нет, то значит цены будут расти, потому что возникает дефицит. Вот сейчас мы это видим. Мы видим, как дефлятор там уже давно двузначный. Инфляция, ну, официально она высокая однозначно, реальная, наверное, тоже двузначная. Ставка Центрального банка стоит на запретительной точке. То есть Центральный банк боится гиперинфляции и не дает возможности экономике потреблять несубсидированные деньги. То есть фактически сейчас под там 21, 22, 23, 25% в рублях невозможно занимать. И если ты не привилегированный проект, если тебе не дают денег бесплатных или дешевых, то ты не можешь развиваться. Да, соответственно, экономика перестраивается в такую милитаристскую сторону, перестраивается быстро. В 2024 году мы видели этот четкий, четко выраженный паттерн перестройки. И в 2025 он тоже будет продолжаться идти. Ничего катастрофического в этом нет, ничего того, что должно привести, там, скажем, к краху экономики, в этом нет, но это абсолютно другая жизнь. При том, что, как, там, скажем, в позднем Советском Союзе у вас под давлением находится гражданский сектор экономики, военный сектор экономики создает достаточно большое давление монетарное, которое выражается в инфляции, и по кругу приводит к тому, что вы не можете много инвестировать в невоенный сектор. И вот в этом надо будет как-то жить. Да? Это значит, что у вас рецессия не рецессия гражданского производства, рост военного производства, в сумме некий рост ВВП есть, потому что очень сильное давление есть с военной стороны. Дефицит бюджета вместо профицита бюджета. А раз дефицит бюджета, вам надо его восполнять, значит, рубль должен быть слабым, значит, рубль будет слабить достаточно последовательно к доллару. Ну и вот это вот картинка, в которой россиянам предстоит жить.
Можно ли сказать о том, что за эти уже 3 года выработалась некая гибкость российской экономики, позволяющая подстраиваться под разные новые элементы, влияющие на экономику?
Российская экономика, ну, она более-менее гибкой была. Почему ей не быть гибкой-то, собственно? Страна очень богатая, страна продает очень много углеводородов, металлов, и получает очень много денег все время. Тут нет проблем, да, с точки зрения гибкости доходов, и нет проблем с точки зрения гибкости ценообразования, потому что все-таки в основе рыночной экономики. Все-таки сейчас рыночные механизмы определяют цену. Это не какой-то, так сказать, Госплан заявил, что надо установить такую цену, да, а это рынок определяет, что сейчас инфляция, скажем, там 9 или 12 или 15%. Это все хорошие такие, как бы, основы, хорошая платформа для устойчивости экономики. При этом, там, опять же, да, экономика не стала более устойчивой в последние годы. Она просто использует тот запас устойчивости, который сформирован этими двумя предпосылками: рыночностью и высокой стоимостью полезных ископаемых и большим объемом продаж полезных ископаемых за рубеж. И она будет эксплуатировать эти основы устойчивости и дальше, и будет их удерживать, будет давать возможность экономике существовать вот в таком виде, в котором она сейчас существует. Экономика будет становиться менее устойчивой со временем, потому что ничего из того, что сейчас создает ее устойчивость, уже не улучшишь. Да, ты не сделаешь цены более рыночными, наоборот, придется их все больше и больше регулировать, потому что высокая инфляция и рецессия в гражданском производстве у тебя создают дефицит. Экономика не сможет продавать по еще большим ценам полезные ископаемые, потому что, в общем, цены за полезные ископаемые высокие сейчас, они, скорее всего, будут несколько ниже со временем. Никаких новых элементов устойчивости, например, диверсификации экономики, роста производительности труда, увеличение кадрового резерва, увеличение, упрощение взаимоотношений с другими странами, ничего не предвидится. Поэтому со временем устойчивость будет становиться ниже, но процесс этот медленный, ничего революционного здесь не будет, и в ближайшее время мы его особо не увидим.
Вот да, с каким временем?
Это всегда очень сложно говорить. Да? Я сколько лет там, меня задают экономические вопросы, и всегда когда задают вопрос, когда, я всегда отвечаю, что когда нет в репертуаре экономистов такого слова. Да? Мы не знаем. Процессы легко растягиваются и сжимаются в зависимости от факторов, которые еще впереди, мы их не видим. Это могут быть чисто персонально-политические факторы, например, там какая-нибудь серьезная ошибка правительства с точки зрения управления системой может резко сократить, сжать, да, этот период времени. И наоборот, аккуратное управление может его сильно расширить. Там, скажем, какое-то мирное соглашение с Украиной, скорее всего, резко удлинит этот период устойчивости. Расширение военных действий, радикализация ситуации, там, скажем, новая мобилизация, его тоже будет сжимать. Но даже в самых крайних вариантах, я думаю, что мы меряем годами здесь, это точно не месяц.
Хорошо, давайте еще немного про инфляцию поговорим. Минэкономика признала, что траектория инфляции идет выше прогноза на 2025 год. О чем нам говорит это признание и какие последствия будут у вот этой траектории инфляции, идущей выше, чем было в прогнозах?
Я думаю, что ничего не говорит. Я думаю, говорит скорее о качестве прогнозов, которые делаются в Минэкономике. И Центральный банк в этом смысле, обратите внимание, их прогнозы значительно лучше, и их политика значительно умнее в этом смысле. То есть люди, которые сидят в Центральном банке, лучше понимают, что происходит. Инфляция не катастрофическая. И даже если бы инфляция была, скажем, там 20-25%, это все равно само по себе не означало бы катастрофы. Экономические субъекты, они приспосабливаются к инфляции, если она предсказуема и более-менее стабильна. Очень многие страны живут с 20-25% инфляцией и продолжают жить, да, ничего в этом нет криминального. Но важно, чтобы у тебя ставка была близка к инфляции, не как сейчас, задекларированная инфляция типа 9, а ставка типа 21. Да, это огромный разрыв. Вот если инфляция будет 20, а ставка 24, например, да, это будет более здоровая ситуация для экономики. И очень важно, чтобы не возникало, так сказать, мест производства инфляции постоянно. То есть в этой ситуации, например, если инфляция возникает из-за дефицита каких-то групп товаров, то экономические субъекты должны быть мотивированы производить больше этих групп товаров, давать больше возможностей их потреблять. Да, у вас не должно быть рестриктивной ситуации на рынке. В России же как раз с точки зрения рестриктивности, да, проинфляционной рестриктивности, есть два очень больших риска. Первое то, что экономические субъекты просто не хотят развивать экономику, потому что высокие риски в стране. В стране действительно высокие риски. Предприятия отбирают, юриспруденция работает плохо, непонятно, какие завтра будут ограничения, какие новые законы введут. Так и до войны-то было, а сейчас еще хуже с этим. И плюс рестриктивные ставки. Сейчас, ну, под там 25% по 27% в рублях, кто будет брать кредиты для того, чтобы инвестировать? А equity капиталы, то есть вложение средств, свободных от долговой стоимости, да, вложение в основной капитал. Equity капитала очень мало в стране. В стране практически весь капитал крутится в долговом поле через банки. Население аккумулирует этот капитал на депозитах, вместо того, чтобы участвовать в фондовом рынке. И через депозиты вы, в общем, можете только выйти в долговую сферу. Вы не можете сделать нормальных инвестиций в капитал. Вот. Поэтому я не думаю, что инфляция может сокращаться. Скорее всего, она будет постепенно расти дальше. Сама экономика будет постепенно упрощаться дальше. И это все конечно, ведет к неприятностям в экономике, но, опять же, вот не сейчас. Поэтому, ну, будет инфляция 12, скажем, в следующем году, условно говоря, официальная. Но будет мультипликатор ВВП даже 20, скажем, в следующем году. Ну и что, да, собственно. Основная задача российской власти на сегодня, как она ее видит, это успешные военные действия, это создание военного производства и армии, которая может противостоять некой мифической угрозе Запада. Все остальное подождет. Пушки вместо масла – это нормальная стратегия для такой страны на долгое время.
А может ли в этих условиях Центробанк предпринять какие-то меры для того, чтобы сгладить эти многочисленные острые углы?
Я боюсь, что нет. У Центрального банка, вообще говоря, нет функции сглаживать все углы. Задача Центрального банка в нормальной модели современной – это сглаживать углы только в монетарной политике. И за счет монетарной политики избегать как перегрева экономики, так и ее чрезмерного охлаждения за счет отсутствия денег в системе. Да, и Центральный банк сегодня это делает. Он видит перегрев экономики. Действительно, перегрев экономики есть. Причем это сравнительно уникальное явление в мировой экономике, перегрев на низких темпах роста. И Центральный банк на это реагирует. Он выставляет ставку, которая фактически не дает возможности инфляции спирально расти. Ну вот он это делает. Он сейчас сделал. Более того, я смотрю, что Центральный банк прислушивается, скажем, к правительству и к промышленному лобби, которое в последние недели активно требовало остановки роста ставки, потому что ну, не хватает денег самим лоббистам, да, и промышленникам. Ну вот Центральный банк остановил этот рост. Посмотрим, как это на инфляции отразится. Возможно, что все равно рост придется продолжить, но просто чуть позже.
Вопрос от нашего слушателя Ильи Евсеева. Андрей Андреевич, как вы думаете, сохранит ли свой пост Эльвира Набиуллина ввиду острой критики в адрес ее команды, или глава ЦБ на данный момент незаменима?
Я не знаю. Я, во-первых, так сильно не могу и не слежу за кулуарными интригами в России. Я вообще, как вы знаете, живу далеко от России и занимаюсь совершенно другими рынками. Во-вторых, это же очень субъективные решения. В России же очень централизованы все решения. Вот как первое лицо российское, сказать, подумает в какой-то момент, так оно и будет. Я не думаю, что Эльвира Набиуллина незаменима. Вообще вряд ли есть незаменимые люди в природе, включая всех, да, включая президента России тоже. Но то, что она очень много сделала для экономической стабильности в России, это факт. И удастся ли найти другого человека, который будет настолько же четко, внятно и ясно проводить экономическую политику поддержания стабильности, я не знаю.
Курс доллара сейчас играет на руку российской экономике, или это наоборот еще один фактор, который делает ее менее устойчивой?
Если мы говорим про экономику в целом, да, большую конструкцию, то, конечно, снижение курса собственной валюты играет на руку экономике. Потому что твоя себестоимость становится ниже, твои товары становятся более конкурентоспособными, и люди больше стараются инвестировать и потреблять, потому что когда курс падает, держать деньги просто в руках ну, тяжело. Да? Завтра ты купишь на них меньше, чем сегодня, поэтому ты должен либо их отдать под рост, либо ты должен что-то купить на них. Если мы говорим про обывателя, да, про медианного человека в России, то, конечно, курс доллара, растущий курс доллара для него плохо, потому что его деньги обесцениваются, его зарплата обесценивается и так далее. Это противоречие не уникально для России, это общемировое противоречие. Поэтому страны пытаются находиться в балансе, когда их, скажем, обесценение их собственной валюты не так быстро, и медианный человек может к нему приспособиться, а при этом экономика получает некий стимул в виде обесценения. Мы это видим там, в самых разных странах, как происходит. Да? То в том же Китае, например, Китай, даже американские президенты обвиняли несколько раз в манипуляции собственным курсом валюты, ровно для того, чтобы обеспечивать мягкое, медленное сокращение этого курса по отношению к доллару. Вот. Ну и вот нам с этим надо жить. Да? Я на ваш вопрос не могу ответить однозначно, потому что в данном случае медианный человек и экономика в целом являются антагонистами.
Еще интересно было бы обсудить рынок нефти, потому что от нефтяного рынка во многом зависит российская экономика. Ждать ли снижение цен на российскую нефть, есть ли к этому предпосылки?
Вы знаете, это настолько массивный рынок с настолько большими возможностями зарабатывания, что если бы хоть кто-нибудь мог более-менее точно сказать, куда двинется цена на нефть, то мы бы с вами увидели целую новую плеяду миллиардеров очень быстро. И про это бы знали. Никто на самом деле до конца не знает, что будет происходить с ценой на нефть, потому что это очень многофакторная система, и подавляющее большинство факторов, которые завтра начнут играть, вам неизвестно сегодня. Что можно сейчас сказать про рынок нефти? Это то, что, наверное, на нем не нужно ждать серьезного роста цены, потому что большинство нефтяных агентов, да, на этом рынке настроены на то, чтобы производить больше нефти в будущем. И страны ОПЕК, в общем, они рассматривают диапазон от производить столько же до производить больше, да? Они не пытаются сокращаться сейчас. И американцы хотят производить максимально больше. И страны вне ОПЕК пытаются производить больше. Очень мало кого устраивает нынешняя цена, она все равно кажется высоковатой, да, для больших экономик. И те страны, которые напрямую бенефицируют от цены, типа Саудовской Аравии, они вполне нормально себя чувствуют при цене несколько меньше. Вот, поэтому я бы сказал, что в 2025 году цена скорее будет несколько ниже. Но это все такие вероятностные игры и гадания на кофейной гуще. Она вполне может пойти вверх в какой-то момент, особенно если где-то разовьется крупный конфликт, особенно если этот крупный конфликт затронет нефтепроизводящие страны, например, полномасштабная война с Ираном точно поднимет цены на нефть активно. Если будут какие-то еще более, большие безумства, типа войны за Тайвань, например, то цена на нефть просто взлетит к небесам. Я не думаю, что она будет, да, но просто мы должны обозначить такие возможности. Вот. Но опять же, здесь, когда мы говорим, кому это выгодно, да, то высокая цена на нефть невыгодна никому из тех, кто всерьез принимает решения на эту тему.
Почему?
Потому что, смотрите, Китай большой потребитель нефти, Америка, она нейтральна с точки зрения производства и покупок нефти. Европа большой потребитель нефти. Ну, то есть, условно говоря, там 80-85% мирового ВВП невыгодно, чтобы нефть стоила слишком дорого. И у них есть возможности оказывать на это какое-то влияние. Даже на самом деле России, в общем, не очень выгодно, чтобы нефть стоила сильно дороже, потому что, с одной стороны, кажется, что это круто, да, больше денег можно заработать. А с другой стороны, а что ты сделаешь, чтобы она стоила дороже? Ты будешь сокращать производство? И там еще надо посчитать, если Россия одна сокращает производство, например, то получает ли она больше денег в конечном итоге или нет? Получается, что меньшее количество умножается на большую цену, а какой результат будет, в данном случае не очень понятно. Поэтому нет, я не жду, что там какие-то резкие будут движения вверх. Резких движений вниз тоже не будет, потому что сланцевая нефть занимает очень большую долю нефти на рынке, а она дорогая в производстве. Там уже у вас люфт не очень большой. Ну, вот может быть там в пределах каких-то 10 долларов вниз можно ожидать движений, да, туда-сюда. И еще раз, опять же, любая опасность, любой риск на нефтяном рынке, любой конфликт на Ближнем Востоке, любая ситуация, которая может повлиять на поставку нефти из Африки, любая большая авария на каком-нибудь заводе, скажем, любое резкое выступление зеленых в Европе, приводящее к изменению, потенциальному изменению политики, и цена на нефть может измениться в другую сторону.
Хорошо, а на данный момент можно ли сказать, что про попытки западных стран истощить нефтегазовые доходы России провалились, и Россия получает достаточно денег от нефти и газа, чтобы продолжать войну?
Да, конечно. Я не думаю, что когда-то кто-то из серьезных экономистов полагал, что Запад может успешно прекратить российские поставки нефти и газа. Хотя бы потому, что если убрать сейчас Россию с мирового рынка, то цена на нефть будет там 130-140 долларов за баррель как минимум. И никто на Западе этого никогда не хотел.
Но как же
Эти
все эти
цена запретительная.
потолки, как же все санкции в отношении танкеров нефтеперевозящих?
Ну как? Об этом мы уже много раз об этом на самом деле говорили. Эти действия, которые рассчитаны больше на избирателя, они демонстрируют, что какие-то меры предпринимаются, что Запад выражает свою позицию. Эти меры приводят к тому, что Россия действительно теряет деньги. Она теряет деньги на посредников, она теряет деньги на маскировку, она теряет деньги на плече перевозки, она теряет деньги на том, что покупатели покупают по меньшей цене, чем рынок. Потому что, ну как, это же теперь, так сказать, полулегальная нефть, ее не обязательно покупать так же дорого, как остальные. Вот. Но тем не менее, Россия продолжает получать достаточно денег для ведения войны. И больше того вам скажу, если нефть будет стоить 50 долларов за баррель, Россия все равно будет получать достаточно денег для ведения войны.
Что, война
Может быть,
такая
денег стоит.
дешевая?
Да, ну посмотрите, сколько тратится сейчас на войну, что там 5-6% ВВП в реальности. Это не так много. В конце концов, меньше школ будут строить в России. Меньше стадионов, лечить будут хуже, больниц будет меньше. Но у России же есть система приоритетов. Война сейчас приоритет номер один. Поэтому, ну а как, ну сравните, да, вот Иран, Ирак, например. Обе страны были, в общем, достаточно бедными, когда воевали 8 лет, положили миллион человек и потратили огромные деньги на войну. Бедные страны воюют точно так же, как богатые. Это никогда не мешало воевать.
Это значит, что нет никакой возможности повлиять на российскую политику, на российские военные действия через нефть и газ.
Я думаю, что нет.
Хорошо, а если мы говорим про Соединенные Штаты, насколько я понимаю, Трамп собирается наращивать производство газа и нефти. Может ли это каким-то образом повлиять на рынок так, чтобы стало возможным отказаться от российского топлива?
Я плохо себе представляю, во-первых, Трампа, который лично наращивает производство газа и нефти. Трамп при вот, да, при всем своем трампизме, условно говоря, Трамп не Путин. И Америка не Россия. И там, так сказать, Трамп может сказать, но это совершенно не значит, что кто-то это выполнит. И кроме того, здесь же еще одна проблема есть. Производство газа и нефти Америка не наращивала до сих пор не потому, что она этого не хотела. а потому что у этого есть объективные экономические препятствия к этому есть. Потому что достаточно сложно увеличивать добычу на тех же, скажем, скважинах шейлой. Там достаточно ограниченный дебет, и у вас себестоимость дальнейшего бурения и развития на менее богатых месторождениях слишком высока, например. Да, достаточно сложно вкладывать большие деньги на много лет вперед, потому что ты не понимаешь, сколько будет стоить нефть через какой-то промежуток времени. И позиция крупных нефтяных компаний состоит в том, что им проще добывать меньше и получать большую цену за баррель, чем попытаться добывать больше, и от этого цена на местном рынке, например, пойдет вниз, и вы получите меньше денег. Вот. Поэтому американские нефтепромышленники, они Трампа, конечно, поддерживают, но действовать будут при этом исходя из своей собственной выгоды. И эта выгода будет состоять точно не в драматическом повышении добычи. И еще раз я повторюсь, если бы даже она состояла в драматическом повышении добычи, это далеко не так просто, как кажется, и требует достаточно много времени. Плюс у вас же еще есть такая вещь, как транспортная пропускная способность. Вы же должны эту нефть доставить до побережья, грубо говоря, положить в
Построить
танкер и отправить.
побольше кораблей.
Ну так это стоит денег, и это время. Вы пока будете строить корабли, уже цена нефти упадет, например. Пока вы будете строить перерабатывающие заводы, перерабатывающий завод строится там 12-13 лет. Да, что будет через 12-13 лет с нефтью? Все кричат, у нас нефти вообще не будет через это время, мы будем все зеленые. Да, понимаете, здесь обстоятельства, в которых крупный нефтяной магнат, вообще говоря, не очень понимает, зачем ему вкладывать сейчас большие деньги в производство нефти. Это может никогда не окупиться. И в этом смысле Трамп, конечно, может этого хотеть и может это предлагать, но я сомневаюсь, что это будет сделано в том объеме, в котором он мечтает.
Почему так долго строить-то?
Ну, так это такая штука. Вот, слушайте, у меня вот в Лондоне дом строится уже 1,5 года, и никак не могут закончить. А тут нефтеперерабатывающий завод. Это посложнее, чем мой дом.
Еще хочется поговорить про Соединенные Штаты и Китай. Трамп в ноябре, кажется, в конце ноября, говорил о том, что собирается ввести новые таможенные пошлины на товары из Китая, Мексики и Канады. Может ли это повлиять на китайскую экономику? И можно ли говорить о какой-то торговой войне между США и Китаем?
Ну, конечно, это будет влиять на китайскую экономику, так же, как и на американскую экономику, потому что пошлины в такой ситуации делятся между производителем и потребителем неким образом. Кстати говоря, бывают ситуации, когда производитель вообще не страдает, потому что вся пошлина ложится на потребителя, потому что ему очень надо. И в ситуации, когда каких-то китайских товаров будет очень надо, американский потребитель заплатит всю цену пошлины, у вас просто цена вырастет. Вот. Конечно, китайцам это неприятно, потому что, наверное, это не экстремальная ситуация, и какая-то часть ляжет в цену. Но не смертельно. Объем торговли между Китаем и Америкой составляет порядка четверти экспорта Китая, может быть, чуть поменьше, там 22-23% экспорта Китая. Сам экспорт из Китая составляет около 26% его ВВП. Да? То есть речь идет о том, что изменения коснутся там 6 примерно процентов ВВП Китая, причем если пошлина будет, скажем, 10-15%, то вот считайте, 10% от 6% ВВП, 0,6% ВВП это целиком пошлина. Если Китай возьмет на себя половину, то это 0,3%.
Это
Вот это
мало, да?
magnitude, это не очень много, это неприятно, это ощутимо, но это не очень много, и это не приведет к краху Китая, естественно. Хотя это, конечно, неприятный укус на фоне того, что у Китая сокращается рост ВВП и наращиваются экономические проблемы. И Китай, в общем, нельзя сказать, что он себя так хорошо чувствует, как 10 лет назад в экономике. И дополнительно еще и это. Да, но, конечно, китайская экономика может к этому приспособиться.
Насколько сложно будет к этому приспособиться?
Ну, понимаете, это качественный вопрос. Да? Это зависит от того, кого вы спросите. Один китаец вам скажет очень сложно, другой скажет, да фигня, все нормально. Это зависит от порога чувствительности. Китай идет потихоньку к снижению темпов роста. Вот сейчас уже условный темп роста 4%. Там будет 3, условно говоря, через там, год, через 2, может быть 2. Китай постепенно, как многие говорят, идет к японскому сценарию. Да? К такой длинной стагнации, много десятилетий, которые были у Японии. Наверное, он туда идет, действительно. Эти пошлины будут одним из факторов в копилку.
Про вот эти цифры, про медленную стагнацию, во что это будет выливаться на практике? Ну, то есть цифры это хорошо, но чтобы понять обывателю, как это работает.
Ну, смотрите, вот Китай сейчас существует на некотором уровне экономическом. Основная мечта Китайской коммунистической партии была от бедности перейти к вот сегодняшнему среднему экономическому уровню, от сегодняшнего среднего экономического уровня перейти к Китаю войти в когорту стран с высоким ВВП на душу населения и стать настолько же развитой сервисной экономикой, как и Запад. Да, вот этот процесс, второй процесс, сейчас под большим вопросом. Похоже, что нынешняя политическая структура Китая и китайское плановое хозяйство не позволяют Китаю двинуться дальше. Он начинает биться в стеклянный потолок. Да, все, экономика не вырастает. Не растет внутреннее потребление, не создается внутренний здоровый экономический цикл, эффективность не растет. И поскольку внешние потребители находятся на плато, да, они как бы у Китая взяли все, что хотели, и вот столько, сколько они берут, столько и будут брать, да. Китай не может двинуться дальше в этом развитии. Но Китай вполне может находиться на том уровне, на котором он сейчас находится. И это не самый страшный уровень в истории. В Китае, в общем, ну, огромные города, и там в Шанхае, скажем, ценники, как в Нью-Йорке, примерно. Там такие же цены на товары и сервисы. А другое дело, что есть какая-нибудь Сычуань, например, да, где цены, как в российской деревне, в глубинке. Там разница в там, средних зарплатах в 50 раз между этими регионами. С Китая очень страна контрастов очень высоких. Да, но в принципе Китай может существовать на том уровне, на котором он есть сейчас. Ничто не мешает ему быть стабильным и решать свои проблемы. Вот мечта вхождения в высшую лигу и мечта о росте и превращении в сервисную экономику пока выглядит малореализуемо.
А у вас есть объяснение, почему? Вроде бы экономика Китая подавала очень большие надежды, почему сейчас такой выход на плато? Ну, я услышала то, что вы объяснили до этого, но просто хочется понять, что к этому привело, и можно ли было повернуть иначе?
Ну как, я же все-таки, смотрите, да, у всех есть свои biases, да, я там либеральный экономист, если хотите, да, поэтому я вам должен ответить на это, что экономика Китая квазирыночная, в ней очень много регуляторных избыточных механизмов, в ней очень много планирования, и риски для местных предпринимателей, для инвесторов избыточно высоки, и это не дает экономике развиваться нормально. Там очень много есть там забавных примеров, да, о том, как, например, планово строились города, в которые некого было потом селить. Вот решил кто-то, что здесь должен стоять город, потому что это хорошо. Они построили города, все сделали, даже, так сказать, начали попытаться переселять туда людей. Они туда переселяют людей, а людям негде купить хлеб, потому что никто не открывает булочные, потому что никто не подумал о том, как там, скажем, возить муку, как обеспечивать экономические осмысленность и целостность этой системы. Да, и люди оттуда начинают уезжать. Или там строится город среднего размера, там делается завод рядом с ним, дается людям работа, люди туда работают, люди въезжают, а потом оказывается, что эффективность этой системы там в 2-3 раза меньше, чем в шанхайской агломерации или в пекинской агломерации. И люди начинают из этого города массово, получив специальность, уезжать в Шанхай, потому что там не хватает рабочей силы. И у вас огромные инвестиции в инфраструктуру этого города пропадают зря. Или там два чиновника, два руководителя областей, каждый хочет отчитаться в Пекин, что он построил аэропорт, и они строят два аэропорта, один на юге своей области, другой на севере своей области, и расстояние между аэропортами 5 километров. И вот стоят два аэропорта, совершенно бессмысленно, там, где мог стоять один аэропорт и принимать людей с обоих областей. Но просто каждый чиновник отчитался, что он построил аэропорт, за это ему должны медальку дать. Вот этого в Китае очень много. Так же, как очень много в Китае регулирования, которое, вот как в ситуации с там, скажем, с игровыми IT-компаниями, если помните было, да, или с обучающими IT-компаниями, когда просто Центральный комитет решил, что это плохо, и зарубил целую индустрию. Ну вот решили они просто, что так не должно быть. Да, не спрос определял это, не экономическая ценность этого определяла, да, а решение Центрального комитета. Естественно, если так относиться к бизнесу, то у тебя многие бизнесы просто не будут вырастать. Сервисная индустрия очень чувствительна к этому, она не любит регулирование, она сразу уходит. Если завод вам тяжело переместить, да, то сервисный бизнес вы можете очень легко вынести и сделать его в другом месте. Вот. Плюс позиция политическая, внешнеполитическая позиция Китая, да, который, там, особенно сейчас при Си Цзиньпине, есть попытка играть некоторую свою игру против Запада. Ну, а Запад же ваш покупатель, грубо говоря, да, это все равно, что я, как там владелец управляющей компании, вдруг начну вести политическую игру против моих инвесторов. Конечно, мои инвесторы просто уйдут и все. Да? И вот то, что сейчас там Трамп пытается сделать, это реакция на эту игру, конечно. Ну, вы не хотите с нами дружить, значит, мы пойдем куда-нибудь еще. Мы будем где-нибудь еще заказы
То есть
размещать.
это Соединенные Штаты отвечают Китаю, а не Соединенные Штаты делают выпад в сторону Китая, на который Китаю нужно ответить.
Ой, слушайте, ну это Карл Клара украл коралл. Да? Это мы с вами никогда не вспомним, кто был первым и когда, и был ли. Да? Там, коммунистическое наследство еще Мао Цзэдуна, антиамериканизм и антикитайская там, ксенофобская политика Америки, потому что это конкурент, и так далее, и так далее, и так далее. Все хороши. Тут давайте не будем искать, кто первый виноват.
Хорошо, я еще хочу обсудить с вами рынок криптовалют, в том числе из-за того, что Трамп вроде как намерен активно его продвигать. Я понимаю, что здесь можно сказать то же самое, что про нефть и газ, но все-таки можно ли говорить о том, что рынок криптовалют сейчас ждет какой-то радикально новый уровень?
Я не думаю, а какой у него может быть радикально новый уровень. Вот сейчас на этом рынке есть то, что есть. Все технологии имплементированы. Множество разных моделей криптовалют создано, оно запущено в работу. Сейчас, я бы сказал, такое криптовалютное лето, потому что регуляторы еще всерьез не взялись за криптовалюту. Что удивительно, эта ситуация абсолютно несимметрична с обычной, с фиатной валютой. Если вы имеете дело с фиатной валютой, там, вот мне стоит перевести 10 тысяч фунтов на мой там, английский счет, как тут же мне из банка звонят и говорят, мы блокируем ваш счет до объяснения, откуда вы взяли эти деньги. Вот. А с криптовалютами этого как будто бы нет вообще, да? Они как будто сейчас игнорируются в этом пространстве. И, конечно, это придет в свое время, потому что ну, а регулятор, какой резон регулятору не регулировать эту часть? Вот. И с другой стороны, сейчас очень много денег в экономике, и боятся уже и фондового рынка люди очень дорогого, и не очень понятно, как инвестировать в прямую экономику, и проблемы, там, скажем, с венчурами, да, венчурная зима вот только что наступила там полтора года назад. Поэтому очень много денег несется на крипторынок, в том числе потому, что огромная масса инвесторов не видела реального падения этого рынка системного. Да? Всем кажется, что это рынок вечно растущий. То есть я бы сказал, что сейчас уже все факторы в этом рынке позитивные, какие есть, собрались. И дальше, наверное, может добавляться только какой-то негативный фактор, который будет плохо влиять на этот рынок. Когда, как он будет добавляться, как он сильно повлияет, мне очень сложно сказать. Вообще такие как бы мемные инвестиции, они во все времена были крайне устойчивыми, живучими, пузыри существовали долго. И там, я, конечно, я люблю говорить, что в криптовалютах нет внутренней стоимости никакой, она нулевая. То есть это просто ты покупаешь криптовалюту только потому, что кто-то за тобой купит ее дороже. Да? Нет никакого другого смысла в этом действии. Но надо держать в голове, что золото, например, это такая же точно криптовалюта. Только вот золотой пузырь существует уже тысячелетиями и никуда не девается.
Ну, наверное, можно сказать, что и обычные деньги – это примерно тот же самый пузырь.
Нет, нельзя, потому что на доллар я могу пойти в Нью-Йорке в Макдональдс и купить гамбургер. Или пол гамбургера, да, в зависимости от инфляции. Доллар законодательно обеспечен страной, в которой порядка 150 триллионов долларов активов, он обеспечен тем, что я могу их потратить взамен в обмен на активы всегда. А у криптовалют этого нет, у биткоина нет своей страны. Нет никого, кто активами гарантирует стоимость биткоина.
Может ли Трамп в таком случае законодательно закрепить статус биткоина, приравнять его к какой-нибудь, ну, может быть, не государственной валюте, но тем не менее имеющей определенный правовой статус, и тем самым вывести его как раз на тот самый новый уровень?
Ну, непонятно, что такое новый уровень. Смотрите, сегодня
Можно
у...
будет пойти на кусочек биткоина купить гамбургер?
Вот проблема-то в чем? Проблема биткоина. Почему нельзя пойти на кусочек биткоина купить гамбургер сегодня? Проблема не в том, что Трамп запретил. Да? Проблема в том, что для этого система, которая получает у вас кусочек биткоина, должна быть очень хорошо оборудована этим. Она должна быть защищена от того, что она получила биткоин, а через полчаса биткоин стоит на 20% дешевле. Она должна быть защищена от того, что у тебя все эти биткоины украдут прямо из кассы, потому что мошенников полно. Эта система, вот продавец гамбургера, да, он должен иметь возможность перевести этот биткоин, там, не знаю, сотруднику в уплату за его работу или в банке поменять на доллар, чтобы заплатить кому-то долларами. Причем не с комиссией 5%, да, а с минимальной комиссией, с ничтожной. Иначе никто этого делать просто не будет. И тут дело не в Трампе. И помимо этого, конечно, вряд ли кто-то из президентов какой бы то ни было страны когда-то пойдет на то, чтобы разрешить хождение другой валюты, кроме валюты своей страны, в стране. Да, в Америке нельзя заплатить евро. В Европе нельзя заплатить долларами. В России нельзя заплатить ничем, кроме рубля. Это незаконная валютная операция, если вы долларами заплатите кому-нибудь за что-нибудь. И это не просто так. Государство хочет держать монополию на сеньораж. Государство хочет контролировать денежное обращение. И как бы сейчас все не кокетничали с криптовалютами, но это все пока криптовалюты, это там, так сказать, маленький ребенок, которому все улыбаются, радуются, да, его шалостям и его умностям. А когда этот маленький ребенок начнет расти и покажется, что он как-то конкурирует с валютами, отношение будет совершенно другое.
Ну, разве он не вырос сейчас достаточно, учитывая, сколько стоит тот же самый биткоин? Или вопрос не в расти в цене, а в расти в использовании?
Ну, один биткоин, стоящий 100 там, долларов или 100 тысяч долларов, какая разница, да? Ну, стоит он столько. Картины, вот Пикассо тоже очень дорого стоят. Они же не конкурируют с валютами. Вопрос общего объема. Сколько всего сейчас криптовалют и сколько всего денег в мире? Пока что эти вещи категорически несравнимы. А главное, на самом деле, песка-то в мире тоже много. Песка в мире намного больше, чем валют. Но криптовалюты, так же, как песок, никто всерьез не использует в денежном обращении, заменяя этим фиатные деньги. Этого пока не происходит. И то, что кто-то где-то когда-то перевел деньги через биткоин, так с тем же успехом можно купить бриллианты, например, перевести, да, и отдать. С тем же успехом когда-то в Советском Союзе бутылками водки все рассчитывались. Но бутылка водки не конкурировала с рублем. Этого не было. И здесь конкуренции тоже пока нет.
Еще интересно ваше мнение относительно политики экономической Трампа. Понятное дело, он еще не вступил в должность, но тем не менее определенные заявления он делает. У него была предвыборная какая-то стратегия. Как будет отличаться, во всяком случае, по ожиданиям, политика Трампа от того, что мы видели за время правления Байдена?
За время правления Байдена мы, в общем, не видели политики. Все, что происходило во время правления Байдена, скорее выглядело как попытка удержать ситуацию, как она есть, действуя как можно меньше. Я думаю, что частично оправдано его возрастом, частично оправдано тем, что демократическая повестка действительно была исчерпана к этому моменту. И демократам честно было непонятно, что еще можно сделать со всеми теми вызовами, которые были в стране. У республиканцев есть некая программа. Ну, меня как экономиста, как финансиста, да, как инвестора интересует прежде всего экономическая часть. В экономической части сокращение налогов, увеличение стимулов для развития производства. И мы посмотрим, как это будет выполняться. Я не знаю, пока мы этого не видим. Мне не очень нравятся идеи с тарифами, потому что это проинфляционная вещь, и в конечном итоге они получат инфляцию, они вынуждены будут сохранять высокую ставку. Высокая ставка будет запретительна с точки зрения инвестиций, даже сокращение налогов в этом смысле будет не очень помогать. Вот. Поэтому вот я скорее сейчас, так сказать, большое слово посмотрим, да, так сказать, capital letters, хочу сказать, посмотрим. Мы не понимаем, что будет происходить. Вот. Мы точно знаем, что Трамп намного больше говорит, чем делает.
Да,
Это
но зато когда
его общая
делает,
стратегия.
он делает впечатляюще. Никогда
Ну,
не знаешь, что именно он сделает.
приведите пример такого действия. Что он сделал впечатляюще за первый срок?
Я сходу не скажу, извините.
Ну
У меня плохо с
вот, понимаете,
импровизацией.
да? Вот, понимаете, да? Я не скажу сходу. Он делал много мелких неплохих вещей, безусловно. И в налоговой сфере, и в миграционной сфере, и во внешнеполитической сфере, и во внутриэкономической сфере, и так далее. Но весь его срок, все его 4 года знаменовались тем, что сделано много мелких вещей и ни одной крупной. И вполне возможно, что этот его срок будет выглядеть точно так же, тем более, что у него второй, последний. Это как бы венец его жизни, венец карьеры. После этого он уедет куда-нибудь к себе на дачу отдыхать, и ему совершенно не обязательно что-нибудь особенно делать. Скорее надо смотреть за тем, что будут делать республиканцы для того, чтобы готовить себе следующие 8 лет, чтобы не проиграть следующие выборы. Посмотрим. Я не могу сказать пока, что это будет.
Верите, что Трамп окажет серьезное влияние на переговорный процесс между Россией и Украиной?
По-моему, нет никакого переговорного процесса на данный момент, то есть он сперва должен появиться. И пока не знаю. Мне хочется в это верить, но я не понимаю, как он это сделает. Еще раз, я могу повториться. Все акторы сейчас настроены за войну. И нет никого, никакой силы, включая Трампа, кстати говоря, потому что а ему-то что это? Для него война между Россией и Украиной это примерно как война между Эфиопией и Эритреей. Ну да, где-то там все плохо. Но что, собственно, такого? Да, Америка это Америка. Вы знаете эту знаменитую шутку о том, что у каждого американца стоит дома глобус Соединенных Штатов Америки? Вот они примерно так и смотрят на мир.
Да, но учитывая, что у Трампа это последний срок, можно, конечно, ничего не делать, но, с другой стороны, как красиво будет остаться в истории человеком, который сумел прекратить войну.
Вот еще раз, смотрите, как красиво остаться в истории человеком, который сумел прекратить войну между Эфиопией и Эритреей. Понимаете, это нам кажется, что это война-война, да? А из Америки это еще один региональный конфликт между слаборазвитыми нациями. Давайте будем циничны в данном вопросе.
Хорошо, нам пора заканчивать, но перед тем, как мы наш эфир сегодняшний завершим, я хочу несколько книг прорекламировать. Во-первых, у нас есть книга Бориса Надеждина. Я думаю, Алексей Алексеевич вам про нее уже рассказывал, но я расскажу еще раз. Автобиография с открытым финалом, и называется она «Очередь за надеждой». Здесь на фотографии с другой стороны обложки те самые очереди, которые стояли, чтобы отдать подписи за Надеждина, когда он выдвигался в президенты Российской Федерации. Я думаю, что вы еще не успели забыть события этой зимы, действительно, этой зимы, хотя кажется, что было уже очень давно. Но, возможно, вам интересно будет прочитать shop.diletant.media, а еще там есть книга безумно интересная, называется она «Великие сожженные», автор Игорь Лужецкий. Это книга про то, что из себя представляла Инквизиция. На самом деле, это был не какой-то жестокий орган, который только и занимался тем, что сжигал невинных женщин на кострах за то, что они рыжие. На самом деле, это судебная система церкви, как она выглядела, чем занималась, за что сжигали наиболее известных жертв этой Инквизиции. И, в принципе, как выглядели церковные суды, мне очень понравилось, всем рекомендую. Ну и напоминаю, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал «Живой гвоздь», если у вас он все еще работает. Если не работает, мы сейчас в тестовом режиме проводим трансляцию в Telegram-канале «Живой гвоздь», так что на него тоже подписывайтесь, возможно, это станет нашим основным инструментом для вещания. Ну и, конечно, shop.diletant.media, журналы, вот свежий выпуск «Сам ушел», посвященный Ельцину тоже можно у нас приобрести, он самый-самый-самый свежий. Книги различные, мерч, что угодно, в подарок на Новый год самое то. Спасибо всем огромное и хорошего вам вечера.
Спасибо, с праздниками.